Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бота». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Давайте посмотрим. 6-бальные пробки в Москве. Кстати, Яндекс не прогнозирует ухудшение дорожной ситуации. Это, кстати, удивительно с учетом снегопада и с учетом того, что сегодня последний рабочий день. Самая, наверное, напряженная сейчас обстановка в центре Москвы, и то это не критично. Например, движется набережная вокруг Кремля. Есть затруднения на Садовом кольце. Это внешняя сторона, примерно от Курской улицы, от метро Курская до, соответственно, наверное, до 905 года. Третье транспортное кольцо, также на севере затруднение, внешняя сторона от Сокольнического вала, и пробка эта тянется до проспекта Багратиона. По МКАДу отмечу затруднение, внутренняя сторона Новая Рига-Волоколамка. Вот здесь внешняя сторона, район Ярославского шоссе. Между Щелковским и Горьковским шоссе тоже есть затруднение. И в остальном все. Радиальные магистрали, кстати, едут более-менее.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что Украина предприняла попытку атаковать резиденцию Владимира Путина. Силуанов ожидает дефицита бюджета по итогам 2025 года в рамках плановых 2,6% ВВП. После мы с вами обсудим, что Минпросвещение с 2027 года планирует ввести профильные и вступительные испытания в педагогических вузах. И абсолютное большинство, 94% россиян, каждые новогодние праздники пересматривают советские фильмы и мультики. В «Умных парнях» у нас сегодня Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, позиция России на переговорах будет пересмотрена, при этом выходить из них Москва не планирует, заявил Сергей Лавров. Он напомнил, что Киев использовал для атаки на резиденцию 91 дрон. Данных о пострадавших и ущербе нет. Что произошло? В ночь на 29 декабря Украина предприняла попытку атаковать беспилотниками резиденцию Владимира Путина в Нижегородской области. Значит, что здесь еще? У Сергея Лаврова было большое заявление на этот счет, и не только в Российской Федерации высказались по поводу террористической атаки Киева, в частности, сделал заявление на Нарендра Моди, премьер-министр Индии. Также Такаев решительно осудил атаку беспилотников СУ на резиденцию Владимира Путина. И было много заявлений на этот счет сделано. Александр Дучак с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Александр Васильевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Александр Васильевич, а со стороны Киева это была какая-то личная инициатива или их руками кто-то другой решил это сделать?
Знаете, сложно представить, что у Киева может быть, в принципе, какая-то личная инициатива. Нет, они, конечно, могут быть. Мы видели, как они обращаются там с финансами. Это, ну, такое, то, что им было позволено до определенного момента. Но когда касается дел таких вот высокой политики, можно так сказать, террористические акты, то вряд ли это был какой-то экспромт. Ну, Украина всегда удобна тем, что, ну, можно сказать, ну что вы, это же суверенное государство, это они сами так решили. Но мы эти сказки серьезно воспринимаем, и вполне возможно, что, ну, как обычно, прикрываются киевским режимом, киевский режим не возражает против этого, Зеленский давно мог бы моргнуть и сказать, меня держат заложники, спасите меня, пожалуйста, но он так не делает. Поэтому можно предположить, что даже Зеленский мог быть и не в курсе, и это те же силы, которые когда-то не позволили остановить конфликт в самом начале, как мы помним, тот же Борис Джонсон. В принципе, это могут быть его коллеги.
То есть это прямо срыв, это попытка срыва переговоров,
да? Да, и это совершенно не важно, знал Зеленский, не знал Зеленский, это делает киевский режим. его руками, или он сам, это, ну, это опять-таки не имеет значения, потому что киевский режим — это просто перчатка на руке боксера. Ну, правда, скорее кастет в руке боксера. Не знаю, как, аналогии могут быть разные, совершенно эпитеты. Но в данном случае, если он знал, значит, он виновен. Если не знал, он тоже виновен, потому что как в таком случае вести переговоры с человеком, который не контролирует своих холопов, там, бандитов этих с большой дороги и с малой. Так что в любом случае это попытка сорвать то, что Трамп называет мирными переговорами.
Трамп, вы считаете, вот эта вот фраза, якобы, которую ему сейчас приписывают, что он сказал, хорошо, что мы не передали им томагавки, он как-то иначе теперь смотрит на тех людей, которые в Киеве сидят?
Я не думаю, что он смотрит иначе, он и так знает, что они собой представляют. И можно расценить и по-другому, что а если бы я передал, а я могу передумать. Угу. Так что, вы знаете, не надо совершенно расслабляться, не надо, там, я не знаю, умиляться действиями нашего партнера из Соединенных Штатов, потому что дух Анкориджа витал совсем недолго, а потом он вводит санкции против «Газпрома» и «Лукойла». Как-то вот странно душок Анкориджа немножко так испортился, допустил туда немножко оттенков господин Трамп, поэтому он делает свое дело, то, что выгодно ему. Но на сегодняшний день ему выгодно критиковать киевский режим, потому что он не будет лезть на рожон туда, где может быть для него провал. А здесь он видит, что, опять-таки, когда ему кто-то там внушал, что Россия, мы сейчас немножко дожмем, все будет в порядке, и поведение у него было другое. Но сейчас, я надеюсь, что все-таки ему доносят информацию о твердости позиции России, о том, что она может держаться и дальше, что в соревновании на износ, ну, все-таки, или там, на изнеможение и прочее, скорее утонет Европа. Может, до него это доходит. Поэтому, как обычно, американцы переходят на сторону победителя. Может быть, в этом случае он будет действовать по-другому. Но, тем не менее, обольщаться не стоит.
С вашей точки зрения, вот эти сейчас резкие высказывания в адрес, высказывания о нетерпимости подобного рода атак со стороны представителей разных стран, все-таки, как вы думаете, это неожиданность для тех, кто, например, решил этот акт совершить? Потому что Такаев высказался, Моди высказался, значит, на Ближнем Востоке были высказывания, кто еще, Мирзиёев тоже Пакистан, решительно осудил, Пакистан. Эмираты, да. Это же, да. Правда, действительно... резонанс международного уровня, и, соответственно, вот что это значит?
Это значит все-таки большая неприятность для киевского режима и для тех, кто стоит за ним, потому что многие могли бы просто бы отмолчаться, но в данном случае это действительно возмущает. Такое поведение, с другой стороны, всем становится очевидно. Режим действительно террористический, уже сколько раз это было доказано. И вести переговоры с террористами, как бы, смысла нет, но ведут, когда они держат в заложниках людей, там, вступают. Но опять-таки, с ними, это как бешеная собака, ее бесполезно там уговаривать, лучше усыпить или пристрелить. И эти тоже, это звери, которые ни людей не жалеют, нет понятия, никакой чести, совести, законов нет абсолютно. Есть просто, с одной стороны, желание там достичь цели ради своего выживания, а их поставили, в принципе, они сами в таких условиях сами себя поставили, что им диктуют задачи, они их выполняют. Иногда проявляют инициативу, как полицаи во времена Великой Отечественной войны. Вот такая же сволочь расплодилась сейчас на территории бывшей Украины. К сожалению, они прошли к власти, и опять-таки не без помощи тех, кто и срывал переговоры, и сейчас срывает. Это откровенный саботаж все-таки политики Трампа. Как бы там ни было, в чьих бы интересах ни было. Трампу, конечно, это не понравится. Это саботаж того, что он пытается сделать. Может быть, со стороны его партнеров по НАТО, тех же британцев.
А вы думаете, скорее что всего, он активизируется или просто пожурит? Ну, просто активизация Трампа, это, например, мне кажется, с российской точки зрения, это, например, отключение, отказ от предоставления разведданных. А здесь, пожурит он, допустим, Киев. Скажет, что он очень разозлен. Но дальше-то что?
Трампа оправдывают тем зачастую, что он бы хотел бы отключить связь, но не может. Это не его компетенция, это должны принимать там Конгресс, Сенатом и так далее. Он бы, может быть, и хотел, но не может. И финансировать Украину он прекратить не может, что было заложено раньше. Это по 400 миллионов на 2 года все-таки получает. Но я думаю, что все-таки могли бы быть найдены другие рычаги влияния, и все-таки тут же связь можно было бы как-то поправить так, чтобы были в СУ проблемы, нужно было технически сделать. Но им тоже это не надо. В принципе, Конфликт военный устраивает и американцев, тем более если Украина будет продолжать сжигать свое население, там, вылавливать и отправлять в топку, их тоже это устраивает. Они смотрят на территории как на свои. На этих территориях деиндустриализированных им не нужно столько населения. 17 миллионов – это лишнее. Mm-hmm. Так что есть свои прагматичные цели и задачи. И с нами он ведет, ну, пока это выгодно. Понятное дело, там никто, вот ни Трамп, ни его окружение не будет действовать из-за того, что, да, мы понимаем цели, задачи России, у них есть там свои железные права на там исторические территории и так далее, мы историю изучили, ай, конечно, мы все понимаем, будем помогать. Да нет же, у них свои цели. И действует Трамп, ну, как малиновый пиджак 90-е годы, там, пришли, сказали, мы вас будем охранять.
Сергей Лавров сказал, что учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена. Как?
Ну, вот это продолжение той линии, при которой каждое последующее предложение о мире или там перемирии будет хуже предыдущего. Конечно, позиции будут пересмотрены. Конечно, теперь совершенно всем очевидно, что должна быть очень большая буферная зона, которая бы не позволяла бы этим одичалым бандеровцам наносить удары. То есть, ну, примерно от границы России до границы Польши. Где-нибудь там, ладно, ну, даже Галичину оставлять для того, чтобы они там размножались. И оттуда, опять-таки, говорили, что это вот Украина, мы ее наследники с 14-го года той Украины, и поэтому будем опять отсюда грозить всем, там, нести террористическую угрозу. Да, позиции будут меняться. И территории, как говорил президент, есть исторические территории Малороссии, Новороссии, которые тоже должны быть освобождены. Ну, по крайней мере, это был бы идеальный вариант.
Спасибо. Что, да, да, большое спасибо, Александр Васильевич. Вас благодарю. Александр Дудчак, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Еще из заявлений, значит, Владимир Путин подчеркивал, что отход украинской армии – одно из ключевых требований России. Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий, тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, тогда мы добьемся этого боевыми действиями, говорил глава государства. Кто сейчас высказался, еще Бахрейн осудил попытку Киева атаковать госрезиденцию Владимира Путина. Президент Пакистана говорит, что атака на резиденцию российского лидера угрожает мирному урегулированию конфликта. Такаев решительно осудил атаку беспилотника ВСУ на резиденцию Владимира Путина. Так, и, соответственно, еще было несколько заявлений, и экспертное сообщество сейчас на эту тему высказывается активно. Ну, а глава, соответственно, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев говорит, что атака ВСУ на резиденцию Владимира Путина – это угроза усилиям по достижению мира.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Министр финансов Антон Силуанов ожидает дефицит федерального бюджета по итогам 2025 года в границах планового показателя 2,6% ВВП. Об этом он сообщил в интервью «России-24». Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 миллиарда рублей. Это полпроцента ВВП. Значит, весенними поправками он был увеличен до 3,800 практически. 3,800 миллиардов, или 1,7% ВВП. Ну а январь-ноябрь, по предварительным данным, бюджет был исполнен с дефицитом 4 с лишним триллиона рублей, или 2% ВВП. Алексей Веев с нами, доктор экономических наук. Алексей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, да.
А насколько это критично вообще для российского бюджета, при том, что по традиции у нас к дефициту бюджета относились крайне болезненно и старались этого всячески избегать. А теперь прошел год, мы заканчиваем его с дефицитом. Насколько это критично или не критично?
Ну, с одной стороны, я вас немножко поправлю, 2,6% ВВП дефицит.
Так.
Вот, по меркам, например, Евросоюза, все, что ниже 3, это нормально, процентов ВВП.
Угу.
И для России, действительно, Минфин всегда боялся, и правительство, экономический блок боялись дефицита. Здесь проблема состоит в том, что у нас очень дорогое финансирование дефицита бюджета. То есть все оно за счет заимствований на внутреннем рынке, так называемые облигации федерального займа. и они размещаются примерно под 15 годовых. Да. То есть у нас просто как снежный ком растут расходы, связанные с обслуживанием внутреннего долга и дефицита бюджета, соответственно. Ну, это там равные параметры практически. Угу.
Но...
Вот, в этом проблема основная.
В этом проблема, но насколько это актуально, например, для будущего года, и по вашему мнению, ситуация будет усугубляться или нет?
На мой взгляд, она будет по определению усугубляться, потому что мы живем сейчас во времена очень дорогих денег, очень дорогих. Вот. Mm-hmm. И, конечно же, финансирование, ну, например, там, если американский дефицит бюджета, он финансируется там где-нибудь под 1,82% годовых, то у нас 15%. Ну, называется, почувствуйте разницу, в 10 раз больше процентной ставки. Угу. Вот, это проблема, и поэтому это проблема вчера, это проблема сегодня, это проблема завтра. Она никуда не уходит, и как бы с легкостью прогнозирую, что в следующем году также деньги будут дорогие, и процентные ставки, по которым будет финансироваться дефицит бюджета, будут достаточно высокие.
Ну хорошо, деньги будут дорогие, но это все позиция Центрального банка, но у нас, получается, Центральный банк носит, как бы у него инструментов, наверное, много, при этом это независимый орган. В то же время есть Минфин, который должен заниматься наполнением бюджета, есть Минэконом, который непосредственно занимается там, значит, развитием российской экономики. Видите ли вы необходимость, например, более какой-то сложной сцепки, что ли, вот всех этих трех органов, потому что каждый, получается, отвечает за свой сектор, но в итоге, как лебедь, рак и щука, нет?
Да, я вижу, конечно, необходимость, потому что, ну, посмотрите, вот сейчас Центробанк, на мой взгляд, достаточно ложными целями оперирует. Он смотрит, насколько растут кредиты каждый месяц юридическим лицам. На самом деле, более правильно посмотреть, какая задолженность юридических лиц. Она, между прочим, 83 триллиона рублей. Это означает, что если, например, задолженность, предположим, по 20%, она, скорее всего, даже больше, то это 16 триллионов в год только одних процентных платежей. Так. А дальше так цепочка достаточно простая. Больше половины инвестиций у нас финансируется из собственных средств предприятий, которые же из этих же средств выплачивают проценты по кредиту.
И получается в ноль выходит, да, или в минус даже?
А, в ноль. По оценкам Росстата, капитальные инвестиции в третьем квартале этого года уже минус 3.
А что говорят про ту сумму, которая якобы мертвым грузом где-то лежит? И она можно нигде не ее задействовать? Нету, да?
Нет, я не понимаю. Ну, конечно, нет. Потому что когда говорят про депозиты населения, 60, по-моему, там 4 триллиона рублей, почему-то забывают, что кредиты населения, кредит предприятия. То есть банковский баланс, он сводится в ноль. То есть пассивы равны активам, это просто по определению. Поэтому если у нас пассивы, это, соответственно, депозиты населения, то они, конечно, где-то уже размещены, и свободных денег нет.
Но связано это исключительно с тем, что у нас вся экономика, ну, по сути, работает на поддержку одного сектора, и, соответственно, там, в следующем году, ну, скорее всего, так тоже продолжится, или же здесь какие-то более сложные процессы?
Здесь более сложные процессы, а здесь, ну, я думаю, что тут не вопрос поддержки, а вопрос в том, что, да, действительно, деньги очень дорогие, и 16%... Ну, вы представляете, там, если инфляция ожидается ниже 6, ну, или 6% в этом году, то 16 это означает реальная ставка 10%. В мире, наверное, там, может быть, есть Венесуэла, где примерно такие же ставки. Больше таких нет. Вот, а это как результат, соответственно, сжимается производственная активность, и мы перестаем расти.
Но как долго в таком состоянии можно находиться? Следующий год, по-моему, точнее, по итогам этого года, вроде как, там, чуть меньше 1% ВВП, но это практически
меньше,
ничего.
Да, да. Да, и, а на следующий год то же самое. Но в силу того, что, опять же, таки деньги будут дорогие, инвестировать будет сложно. И плюс еще там эффект базы, первый квартал, я думаю, что мы уйдем в минус. Ну, в следующем году, да.
И что это тогда будет означать все-таки?
Это будет означать, что в следующем году я ожидаю рост также 0,7 примерно, 0,8, меньше 1%.
Это то, что называлось в Советском Союзе период застоя или нет?
Да, это стагнация такая, конечно. Это вот рост на уровне статистической погрешности.
Но вот интересно по поводу дефицита бюджета. То есть первоначально оценки были одни, а в итоге в... он был в первоначальном варианте заложен в там, дефицит там, в 4-5 раз меньше, и в итоге вот вышел такой, какой есть. Но все-таки это был стресс-тест для экономики? То есть экономика может жить с таким дефицитом бюджета?
Может, конечно, может, да. Ну, то есть если вся Европа, если ниже 3%, так называемое Маастрихтское соглашение, то это считается вообще нормой. У нас 2,6, то есть мы даже как бы перевыполняем план Маастрихтский.
Ага. Как вы считаете, рационально ли для Центрального банка продолжать пытаться достичь какого-то инфляционного таргета с учетом того, что рисков здесь и издержек, по вашим словам, довольно много?
Я считаю, что, конечно, абсолютно неоправданно, потому что у нас по непродовольственным товарам мы ниже цели, ниже 4%, начиная с июня месяца, примерно где-то вот в районе 2,9-3,1% инфляция. И в основном инфляцию стимулировалась продовольственная инфляция, продукты. Вот, и сейчас продуктовая инфляция снижается, продовольственная, так называемая. Вот, поэтому я думаю, что мы в следующем году где-то 5-6% будет инфляция.
Где абсолютно брать источники для роста? Или это просто такой период, и как долго тогда он может продолжаться, я имею в виду, что вот такой вот не очень низкий рост, значит, дорогие деньги, жесткое ДКП, соответственно, низкая экономическая активность, потому что, ну, просто, видимо, это те деньги, которые будут люди будут зарабатывать те деньги, и производство будет зарабатывать те деньги, которыми они же будут обеспечивать себе, что называется, базовые потребности для выживания.
Да, да, ну, как вот действительно, вот ваши перечисления, на мой взгляд, есть ответ на вопрос, что, конечно, надо делать более стимулирующую денежно-кредитную политику, бюджетную, вот, удешевлять деньги, чтобы, там, скажем, предприятия могли там расширять производство, инвестировать и так далее. То есть, ну, ее планово разморозить, так скажем, если у нас плановое охлаждение идет, то наоборот надо делать все обратно.
А как объяснить период крепкого рубля, который сейчас называют довольно неожиданным?
Я, в общем, изначально так и предполагал три фактора. Первый, и это у нас положительный сальдо текущего баланса, то есть по платежному балансу у нас все хорошо, и, в общем, нет никаких причин, почему рубль должен дешеветь. Второе, это так называемый процентный арбитраж, то есть спрос на рубли, потому что очень выгодно инвестировать в российский рынок. Ну, даже мы можем даже посчитать, что облигации федерального займа, они 15% в рублях, а с учетом того, что где-то 20% еще рубль укрепился, то доходность по облигациям федерального займа в долларах или в евро где-то 35% в этом году. Можете представить.
Но если выгодно инвестировать в Россию, тогда почему у нас все равно нехватка денег? Или недостаточно акций? То есть выгодно, но опасаются?
Ну, конечно, выгодно, опасаются, ограничения. И вот третий фактор – это более низкий спрос со стороны населения, потому что иностранная валюта недружественна, она токсична, карточки не работают, в какой-то определенной недружественной стране могут по российскому паспорту запретить обмен, валютный обмен. Вот, ну, то есть это риски. То есть держать сейчас доллары и евро на руках – это определенный риск. Вот, поэтому, в общем-то, рубль, да, нам уже такой крепкий достаточно и стабильный, что важно. И я думаю, что в следующем году, надеюсь, это тоже продолжится.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Леонидович. Вас благодарю. Спасибо. Алексей Ведев был с нами, доктор экономических наук и бывший заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Еще раз напомню, что глава Минфина Антон Силуанов ожидает дефицит бюджета по итогам 2025 года в рамках плановых 2,6% ВВП. В следующем году бюджет ожидается также дефицитным и рост на уровне чуть меньше 1%. Сейчас новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Минпросвещение с 2027 года планирует ввести профильные вступительные испытания в педагогических вузах. Эта мера позволит готовить мотивированных учителей-предметников и повысит качество естественно-научного образования, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Отмечу, что педагогическое направление подготовки остаются одними из самых востребованных среди абитуриентов. Молодые люди осознают, что благодаря качественному образованию – основанному на практикоориентированных программах, они будут востребованы на рынке труда. Ольга Пилипенко сейчас должна быть с нами на связи. Она член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. И здесь, конечно, важно поговорить по поводу того, как изменится, в принципе, подход к подготовке учителей, потому что в этом году об этом много говорилось. Еще Кравцов накануне писал, что особое внимание в следующем году будут уделять развитию дошкольного образования и привлечению профессиональных кадров, в числе воспитателей и педагогов в области дошкольного образования, но мы сейчас можем на педагогических вузах сконцентрироваться. Ольга Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга Васильевна, как изменится подход к подготовке учителей?
Ну, то, о чем сказал министр просвещения Кравцов, касающийся поступления в вузы, это педагогические направления, в первую очередь, я предполагаю так, хотя этот вопрос обсуждался уже, о том, что будет введен не дополнительный экзамен, это надо подчеркнуть, не дополнительный какой-то профильный экзамен, а в том, что сам набор единого государственного экзамена, который будет характерен для поступления на педагогические направления подготовки, будет соответствовать профилю подготовки. То есть, если это учитель физики, то он в качестве экзамена такого профильного будет давать физику. Общим экзаменом у нас является математика, русский язык для поступления на любую специальность. А сейчас действующая система, для того, чтобы учиться на учителя, достаточно было сдать общественное знание.
Вот,
когда мы говорим о профильном экзамене, тогда мы говорим, что на физику, учитель физики, значит, он будет давать русский язык, математика, физика. Значит, на математику, логично, видимо, такой набор останется. На гуманитарные дисциплины, там, исторические и обществознание, там, пожалуй, пойдет русский язык, математика, история или обществознание. Вот, то есть химия на направление подготовки, учитель химии, учитель химии, биологии.
Но...
Я думаю, что профильный экзамен это именно то, что соответствует той дисциплине, тому предмету, который учитель будет и готовиться, и вести в школе.
Ольга Васильевна, много раз говорили про такое явление в педагогической сфере, в сфере подготовки педагогических кадров, это двойной отрицательный отбор в вузах. То есть сначала в абитуриенты идут не самые как бы компетентные вчерашние школьники, выпускники зачастую выбирают другие сферы деятельности, а те, кто идет в школу, в большинстве случаев как будто бы в ней не закрепляются, и как-то вот это все не очень качественно получается. Что с этим делать?
Во-первых, уже сейчас делается. Практически в каждом регионе страны созданы психолого-педагогические классы. То есть это ранняя профориентация, где дети учатся и в том числе выбирают дисциплины, по которой они хотели бы стать педагогом. Но у них постепенно начинают выбирать дисциплины, связанные с психологией, которые необходимы как педагогу, которые дальше в виде они изучают. Так они называются психолого-педагогические или педагогические классы. Вот это первое, это такая ранняя профориентация. Второе, конечно, это ранняя, на ранних курсах обучения практика, практика в школах. Вы знаете, что мы приняли закон, касающийся разрешения студентам старших курсах работать учителем, уже совмещая хорошую успеваемость с работой в школах. Вот, но на младших курсах первый и второй обязательно педагогическая практика в виде пионервожатых или вожатых в лагерях отдыха, в виде педагогов в комнатах дневного пребывания детей, вот, в школьных, пришкольных лагерях. Вот такая ранняя практика и постоянно практические занятия, которые проходят не только в ВУЗе, но на базе школ, на мой взгляд, могла бы сыграть такую значительную роль для того, чтобы на первом курсе, уже когда изучаются общеобразовательные такие предметы, или предметы высшего образования, чтобы проявлялась и любовь к профессии, и понимание того, с чем ты сталкиваешься в будущем.
Вот по поводу того, с чем столкнутся молодые педагоги, неоднократно мне попадались как раз высказывания молодых людей, которые довольно восторженные, такие вдохновленные идут в профессию, они будут учить детей. Первое, с чем они сталкиваются, это с такими, ну, понимаете, прожженными педагогами, которые, в общем, не всегда принимают молодых людей и начинают, соответственно, устраивать им не самую хорошую жизнь в учебных заведениях, плюс дети, которые довольно сложные, и плюс вот это огромное количество бумажной работы, которая ложится на плечи педагогов, и в итоге про обучение детей в целом все забывают, потому что остается какой-то формализм. Видите ли вы здесь проблему, и есть ли варианты системного решения?
Действительно, проблема есть. И правильно, эти три проблемы, которые назвали, да, они являются основными. Причем дети в младших классах, да, там, до пятого даже класса, молодые учителя говорят о том, что с ними еще можно работать. Когда наступают более старшие классы, учителя молодые сдаются. Они говорят, ой, нет, я не могу, они другие. И мы должны осознать тоже, что дети действительно другие. Да, у них доступность информации, доступность обыкновенных стандартных учебников, решебников, более высокая, нежели была раньше, это была у родителей, которые требуют, в принципе, с учеников, учителей, которые требуют с них знаний. Поэтому, конечно, нужно искать новые подходы, новые методики в организации учебного процесса и психологические подходы для общения с детьми. Причем для каждого возраста, для каждой категории эта проблема должна быть достаточно серьезно проработано.
А может быть, есть, проблема заключается... Да, пожалуйста.
То, что касается документационной нагрузки, бюрократической нагрузки на учителя. Да, мы принимаем меры, и закон приняли о сокращении, но действует она, как это работает, на самом деле плохо работает. И мы это понимаем прекрасно, потому что учитель все равно должен вот до протокола родительского собрания и видеозаписи родительского собрания выкладывают в чатах. А сколько чата вести, помимо документационной работы обыкновенной, которая там должна быть закреплена его учебным планом, условно говоря, подготовка к занятиям, проверка тетради, это основное, подготовка к уроку, это основное. Ну, сколько чата ведет учитель? И предметников, и классного руководства, если он, и с детьми, и с родителями, и педсовета, и так далее. Это же тоже время. Если посчитать, это время, которое занимает больше, может быть, и в течение всех суток время, нежели то, которое он тратит даже на подготовку к уроку. Поэтому это тоже мы понимаем, осознаем, и вот обсуждая и с профессиональным сообществом, прежде всего с самими учителями, и с Рособорнадзором, который открыл чат, у них свой чат есть по опросу учителей, по бюрократической нагрузке, тоже прорабатывается меры для того, чтобы разгрузить учителя и дать ему заниматься основной его работой.
Спасибо, Ольга Васильевна. Вас благодарю. Ольга Пилипенко была с нами, член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Еще раз отмечу, что Минпросвещение с 27 года планирует ввести профильные вступительные испытания в педагогических вузах. Эта мера позволит готовить мотивированных учителей-предметников и повысит качество, естественно, научного образования. То есть студенты, абитуриенты должны будут уже конкретный профиль определять для себя и, соответственно, идти сдавать вступительные экзамены. 7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. Давайте к следующей теме перейдем.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Абсолютное большинство, 94% граждан России, каждые новогодние праздники пересматривают советские мультики и фильмы. 56% респондентов отметили, что отечественное кино советского периода создает у них новогоднее настроение. Это данные ВЦИОМа. А что здесь еще? Сериалы, мультики, да, фильмы пересматривают. Так, более половины говорят, что это качественные продукты, и, соответственно, это можно смотреть десятки раз. Как, например, будет с «Иронией судьбы» в этом году? Наверное, в 1050 раз все посмотрят. Если я не ошибаюсь, в этом году, кстати, у «Иронии судьбы», сейчас скажу, по-моему, у нее юбилей, у «Иронии судьбы», да, 50 лет фильму. В этом году 50 лет. Николай Никулин с нами, кинокритик и публицист. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, что это за 25-й кадр советских мультиков, советского кино, которые вот все смотрят по 155 раз уже, если не больше, и каждый раз это интересно?
Ну, я думаю, что в вопросе содержится ответ, раз они смотрят 155-й раз, стало быть, это действительно нравится, потому что, согласитесь, многие сегодняшние фильмы не то, что один раз не взглянешь.
Но досмотреть невозможно.
А уж говорить о том, чтобы пересматривать их, нет. И вот 155, там, 200, 300, это говорит о том, что мы готовы пересматривать эти фильмы, потому что в них заложен какой-то определенный культурный, ментальный код. Да и в конце концов, знаете, есть фраза «раньше было лучше». И это же не случайно, нет дыма без огня, скажу я другой фразой. Если так говорят, то действительно ведь правда было лучше.
Но интересно просто, если взять какой-нибудь, ну, обычный советский фильм из классики и взять какой-то фильм современный, где, естественно, больше технических возможностей сделать там прикольно, красиво, спецэффекты какие-то, или снять в рапиде и так далее. Но если говорить по форме, по технической составляющей, вот в Советском Союзе, понятно, технических возможностей было сильно меньше, и пленка была на вес золота, то все-таки это про какое-то внутреннее наполнение фильма, это про смыслы в какие-то, которыми эти фильмы наполнялись, что в итоге можно смотреть и без спецэффектов, но по 100 раз.
Это и про то, и про второе, и про третье, безусловно, и про смыслы, и про то, что режиссеры совсем иначе подходили к тому, что они снимали, и в конце концов были худсоветы, и на этих худсоветах, это речь даже не про цензуру, а на худсоветах были другие режиссеры, выдающиеся писатели, выдающиеся художники, все они делали друг другу советы и вносились правки, и поэтому получалось кино действительно замечательное, потрясающее, которое, наверное, ну, сегодня никак не сравнить, как бы сегодня нет худсоветов, но есть представление о том, как надо снимать кино. И, кстати говоря, не всегда правильное представление, потому что действительно многие режиссеры думают, что если добавить спецэффектов, если добавить взрывов, если добавить динамичного монтажа, то тогда фильм будет лучше. А это отнюдь не так. Не только спецэффекты, динамичный монтаж делают фильм хорошим. И плюс все-таки давайте еще вот на чем остановимся. Мне кажется, это очень важная мысль. Все-таки советское кино мы пересматриваем не на больших экранах, согласитесь. Мы пересматриваем по телевизору или там на своих ноутбуках. Да. То есть мы не идем в кино на эти фильмы. А в кино, ну, зачем нам ходить в кино? В кино как раз мы ходим за спецэффектами. Поэтому для большого экрана есть там отечественные фильмы, а для того, чтобы пересматривать, есть советские.
Можно ли, с вашей точки зрения, восстановить в России сегодня съемки какого-то такого годного, качественного кино, которое будут пересматривать потомки по 100 раз?
Ну, это сложный вопрос, я бы даже сказал, философский. Сегодня думаю, что невозможно. Можно снять другое кино, тоже умное, хорошее, медленное и на пленку, а можно даже и черно-белое кино. Но его, наверное, посмотрят не массово, а посмотрят исключительно на фестивалях, может быть, какие-то киноманы и фанаты. Просто потому что, я еще и думаю, просто потому что у такого фильма не будет рекламы. Это будет независимый фильм. Ну, просто зрители даже не узнают о том, что такой независимый фильм, хороший фильм, где-то показывают в кинотеатрах. У нас реклама в основном, сами знаете чего, сказки. Ну и, кстати говоря, если говорить про сказки, то многие сказки, которые выходят сегодня на больших экранах, это же тоже, ностальгическая тема, это аллюзия на прошлое. Вот сейчас выйдет «Чебурашка», это тоже мы вспоминаем советский мультик. «Простоквашино», опять же мы вспоминаем советский мультик.
Да, но это выглядит очень пластиково. Вот если сравнить, опять же, при наличии супер-мега-классной компьютерной графики, костюмы, яркость, свет, там, сами павильоны и так далее, вот все равно есть вот это вот какое-то на уровне ощущения седьмого чувства.
Знаете, Евгения, выглядит, конечно, по-разному. Я сейчас, тут нужно анализировать конкретно взятый фильм.
Конечно,
вот
конечно.
Я был на кинорынке, и там показывали как раз фильм «Буратино», где «Буратино», вот новый фильм, довольно сделан хорошо. Но, тем не менее, у кого-то все равно проскользнула такая претензия. Но все-таки это компьютерный персонаж. И кто-то из моих коллег сказал, вы просто не видели кота из «Простоквашино». Я не то чтобы рекомендую вам обязательно смотреть «Простоквашино», но там вот кот нарисован так, как будто он вообще выбивается из экранной атмосферы, он другого цвета, он ходит по траве, а трава не приминается под ним. То есть он просто летает будто. Вот такие претензии, я думаю, обоснованы. И действительно большинство, наверное, если говорить именно не об отдельных каких-то эксклюзивных вещах, а а в целом индустрии, большинство экономят на компьютерной графике, просто думая о том, что само название завлечет зрителей в кинотеатры.
Почему ремейки не заходят у нас на советские фильмы?
Ну, с одной стороны, ремейк – это всегда путь в никуда, потому что зачем вообще переснимать советскую классику, если она есть, и ее можно посмотреть. Угу. С другой стороны, все понимают, что снимаются ремейки, опять-таки, в каких-то корыстных расчетах, ибо название привлечет зрителей в кинотеатры, тема, герои. Ну, попытаются взять, конечно, известных артистов, да, чтобы все-таки зрители пришли. То есть все, в общем-то, понимают, для чего сняты эти фильмы. Не для того, чтобы показать, как мы сегодня хорошо снимаем или так же снимаем, как в советские времена, а для того, чтобы заработать деньги. И поэтому зритель это чувствует и не идет, он не хочет делиться своими деньгами с такими корыстными продюсерами.
А может, мы просто с вами брюзжим, Николай? Мы стали вот теми самыми людьми при наличии выросшего уже поколения, которым, в общем, и заходят фильмы со спецэффектами, вот эти даже какие-то пластиковые фильмы, и мультики, которые более динамичные, более яркие, более кричащие. А мы вот по-другому воспитаны, поэтому нам кажется, что нынешнее хуже, чем предыдущее.
Все так. Это вопрос не риторический, это вопрос совершенно справедливый. Угу. И надо сказать, что просто надо к этому подходить социологически. Есть категория людей, которые брюзжит, и мы с вами из этой категории.
Да.
Это категория, которая, ну, по гамбургскому счету оценивает кино. Есть категория родителей, которые просто, ну, хочет сводить своих детей, а может быть даже и дедушку, и бабушку, то есть папу и маму, в кино, неважно на что, просто провести хорошо время, и они пойдут и на такое кино. Кому-то нравится динамичный монтаж, потому что он вырос в эпоху динамичного монтажа и социальных сетей, и выберет это. Действительно, сегодня мир очень атомарен, он разделился. Вот. И думаю, кстати, что мы, брюзжащие, я бы так сказал, в какой-то степени, ну не в большинстве, хотя, конечно, статистика говорит о том, что мы в большинстве, но эта статистика касается прежде всего домашнего просмотра. Если говорить о кинотеатральном, да, то там аудитория, как правило, молодая, это 16-25, и для них поэтому снимают кино с спецэффектами.
Вот. Понятно. Спасибо, Николай, я вас благодарю. Николай Никулин был с нами, кинокритик и публицист. Ну, давайте мы с вами побрюзжим или наоборот, вы развеете, как это, все-таки нашу дискуссию по поводу кино и по поводу того, что вы любите смотреть, что вы любите пересматривать. Из современных фильмов смотреть, по большому счету, к сожалению, нечего, все слишком яркое, но это лично на мой вкус, говорит слушатель. Вы знаете, а все по-разному. Если погрузиться, например, в современные мультфильмы, и в популярные, и если изучить современные мультфильмы, которые не популярные, ну, как бы, вот, которые такие андеграундные, там тоже очень много всего интересного. Очень много. Вот. А по поводу фильмов, так, я люблю пересматривать американскую классику конца 80-х, начала 90-х годов. Есть ощущение, что это золотой период. Да, у меня тоже есть ощущение, что это золотой период Голливуда в том числе. Фильмы конца 80-х, и там и детективные, и приключенческие, и что там еще, там какие-то романтические комедии, и семейные фильмы. Поэтому много-много-много всего. К слову, кстати, когда вы ругаете, например, российские ремейки, в таком же положении не самым хорошим оказывались, например, и те, кто решал снять какой-нибудь ремейк, например, на «Один дома», если вы посмотрите первая, вторая часть, да, это какая эпоха настоящая, это эпохальный успех, то потом то, что сняли третью часть и четвертую часть, ну, там, в общем, тихий ужас. С Ван Даммом фильмы люблю смотреть, говорят Нилс. То, что смотрели и слушали в период полового созревания, то и продолжаем смотреть с качеством. Это коррелирует слабо, говорит Дмитрий. Ну, странно, как у вас подвязано все биологически. Интересно. Не только у нас умирает кинематограф, во всем мире компьютерная графика убила кино, в них нет души, говорит Джексон. Еще раз, компьютерная графика, она сама по себе неплохая. Это все равно, что вы будете говорить, что раньше вот на табличках писали, и бумага убила вот эту мысль просто потому, что там писать стали много. Нет. Компьютерная графика в умелых руках – это всегда круто. Ну, правда, это всегда круто. А здесь другое дело, что форма подменила собой содержание. То есть, представляете, со спецэффектами, не знаю, там, Иван Васильевич меняет профессию. Тот, с теми актерами, с теми декорациями, но с там прикольной компьютерной графикой. Почему нет? Мы же про содержание с вами. А сейчас действительно мы живем с вами такую эпоху, что нам про форму. И вот кажется, что будет поярче чуть-чуть, будет погромче, еще и будет совсем круто. Вы видели нового серый Простоквашино, Нилс говорит. А вы знаете, детям заходит и новый, ну погоди, и новый Простоквашино. И не надо говорить, что это, когда, это плохо, вот что было, когда у нас-то. Вот что было, когда. Тогда это нам заходило. Кто-то говорил, что это не очень хорошо, понимаете? Сейчас мы с вами во взрослом возрасте узнали, что «Ну, погоди», волк из «Ну, погоди» — это практически отрицательный персонаж, которому замазывают сигарету, он, значит, ругается, он еще что-то делает, и вообще ужас, кошмар, почему такое сняли. А тогда смотрели, просто не задумывались об этом. Вот в чем дело. Просто сейчас хочется, чтобы было оно какое-то все более нравственное. И в итоге пытаются сделать каким-то все более нравственным, какие-то мазки, но это не трогает, не цепляет. 7373948. Сейчас про развлечения и только, никаких заморочек и волнений. А вы, скажите, пожалуйста, садились в кино, смотреть кино с целью, как это, одухотвориться? Вы ходили в кино, в советские фильмы смотрели не с целью развлечься, а с целью стать каким-то более нравственным или еще что-то? Я просто не понимаю, о чем вы говорите. Ну, правда. Фильмы про последнего богатыря сняты хорошо, и графика хорошая, говорит Эксмир. А, так, еще. Люблю смотреть советские мультики, пытался ребенку показать, не заходит, потому что для него там все слишком медленно. Есть такое, это правда, но с другой стороны, можно вспомнить Миядзаки, который, оказывается, все же любят смотреть Миядзаки, да, говорит, вот эта графика, вот это классно, как здорово, и это свой какой-то стиль. А вы знаете, что в советской мультипликации Миядзаки как раз увлекался, и это его вдохновляло. И то, что мы с вами смотрели тогда, и сейчас наши дети смотрят, как это, им скучно, но при этом они тащатся от Миядзаки, вот где парадокс. Про «Царевну-лебедь», про «Серую шейку». Вот это все, что легло в основу творчества Миядзаки. И в итоге от него тащатся по-настоящему. А здесь говорят, что выключу очень медленно. 15 часов новости и продолжим.